«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас в студии Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хороший вопрос». Я уже без вашего содействия, без содействия слушателей, задаю вопросы Михаилу Делягину, директору Института проблем глобализации. Приветствую вас, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Попытка подвести итоги 2016 года сейчас произойдет. Вопросы поэтому будут в основном примитивные, наивные, но ответы будут пространные и сложные, я уверен. Ключевое событие для экономики планеты в 2016 году, на выбор для начала, это избрание Дональда Трампа, это договоренность, достигнутая между организациями-членами ОПЕК, с примкнувшими к ним прочими нефтедобытчиками, или это война на Ближнем Востоке?
Ну, для 16-го, наверное, все-таки война на Ближнем Востоке, потому что Трамп повлияет уже на 17-й год, он просто не успел повлиять на год 16-й. Договоренность стран ОПЕК, ну, договорились, потом нарушат свою договоренность, как это много раз бывало.
Гарантированно нарушат?
Нет, ну, вопрос, насколько нарушат, потому что если нарушат не намного, то и не страшно. Могут нарушить сильно. Это для нас очень важно, потому что цена нефти подскочила там до $55, и нам это приятно и полезно, и у нас, я надеюсь, дефицит бюджета все-таки оказался ниже, чем планировалось, и приток капитала пошел в страну спекулятивный после этого. Но опять-таки это было в конце года, то есть это не оказало влияния на 16-й год, это окажет на 17-й.
Война на Ближнем Востоке, как фактор, как это конкретно влияет на...
Рост нестабильности, рост всеобщего страха, соответственно, поощрение спекуляций против производства... Ну и такие апокалиптические настроения держались, в общем-то, все время. То есть до победы Трампа реально было ожидание Третьей мировой войны, люди пытались спрогнозировать, что будет с экономикой в ситуации, когда взлетят ракеты, и не могли себе ничего представить, и находились, в общем-то, в состоянии такого тяжелого психического ступора, который, естественно, влиял и на повседневные, и на бытовые решения.
От планетарного уровня, если обратиться к строго российскому, здесь главным событием мы считаем что?
С российским? Ну, с российским, наверное, все-таки переход от спада к стабилизации. У нас здорово укрепился рубль. С 80 с лишним до 61 в конце года рубля за доллар. Это укрепление сильное. То есть вот 14-15 годы – это были годы провалов. 14-й год был год обвальной девальвации. 15-й год был, так сказать, год девальвации и всеобщей нестабильности и экономического спада. В 16-м году наша экономика адаптировалась к ситуации, когда внешнее финансирование прекратилось, а внутреннее финансирование не началось. Это очень скверная адаптация, это адаптация в стиле 97-го года, адаптация на костях, на самом деле. Но, тем не менее, она случилась.
По-вашему, какая задача сейчас ставится перед правительством? Это все-таки добиться однажды, в том числе и политическими мерами, возобновления внешнего финансирования или организовать внутреннюю структуру таким образом, чтобы внутреннее финансирование заработало?
Нет, если бы ставилась задача организовать внутреннее финансирование, то за 3 года это бы сделали совершенно спокойно, за 2,5. Потому что даже с учетом отсутствия специалистов, разрушения соответствующих институтов, на это нужно максимум полгода. Максимум полгода. Вот, так что задача организации внутреннего финансирования, достижения, как это иногда говорят, экономического суверенитета у нас не ставится. А ставится задача продолжения мечтания и облизывания по поводу того, что Запад нас простит и возобновится внешнее кредитование нашей экономики. Ну, знаете, как вот подросток держит фотографию там порнозвезды или кинозвезды и на нее облизывается. Вот примерно так же сейчас российское, так сказать, государство облизывается на мечту об отмене санкций или хотя бы снижении санкций.
Ну, почему тогда в политической области делаются такие заявления и принимаются такие решения, которые, ну, к ослаблению санкций, очевидно, не ведут?
А потому что у нас была альтернатива или пойти под санкции, или покончить жизнь самоубийством. Альтернатива была именно такая, и под санкции наше государство предпочло идти вполне осмысленно, потому что альтернативой было разрушение страны. Эта альтернатива была менее явной и менее четкой, чем в 2008 году, потому что тогда, когда Грузия напала на Южную Осетию, пыталась осуществить там геноцид, и пошли убийства наших миротворцев, понятно, что если бы Россия не стала защищать своих граждан и своих миротворцев от геноцида, то ей просто перестали бы подчиняться вообще все, и не только на Кавказе. В 2014 году, когда произошел нацистский переворот в Киеве, и начался нацистский террор, и крымчане сказали, что мы не хотим, здесь ситуация была более сложной, потому что мы получили бы военную базу НАТО, и агония затянулась бы, ну, на несколько лет. Но перспектива тоже была очень внятной и понятной.
Но говоря о разрушении страны, вы имеете в виду внутренний переворот, вы имеете в виду внешнее военное вторжение?
Я имею в виду территориальную дезинтеграцию и исчезновение русской цивилизации точно так же, как исчезла советская цивилизация. И вместо российской идентичности появление идентичности кавказской, сибирской, уральской, поволжской, европейской, питерской, германландской, дальневосточной.
Механизм этого дробления был бы какой? Просто все эти регионы разочаровывались бы в центре федеральном?
Механизм дробления мог быть разный, он мог включать, так сказать, теракты и покушения или не включать их. Это вопрос уже к специалистам. Но когда государство не способна защитить систему ценностей народа, а система ценностей народа подразумевает неприятие нацизма, вот, то в этой ситуации, и попытку хотя бы попытку защиты своих, то в этом отношении это государство перестает существовать. В этом смысле, кстати говоря, экзистенциальная угроза существования российской государственности – это ситуация на Донбассе, где мы ради соблюдения международного права отказываемся защищать людей, которые считают нас своими. Это очень... Но она растянута во времени, это не острая угроза, потому что она прикрыта крымским консенсусом, но по мере ослабления позитивного шока от Крыма она будет вылезать на поверхность. И не случайно артобстрелы интенсифицировались и боевые действия интенсифицировались именно в конце 2016 года, помимо, собственно, внутриукраинских и помимо международных причин для этого, это еще и реакция на то, что, так сказать, крымский консенсус начинает уходить в прошлое, начинает слабеть.
А что нам об этом сигналит? Ну, крымский консенсус начинает слабеть.
Ну, нельзя бесконечно позитивно переживать какую-то замечательную вещь. Мы с Крымом
вы имеете в виду наш здешний внутренний
консенсус? Наш здешний внутренний. Крым замечательно, Крым чудесно, мы это уже не обсуждаем, но это уже не новость. Позитивный шок, что впервые на памяти поколения государство без принуждения сделало что-то правильное и полезное, этому позитивному шоку скоро 3 года.
И когда вы говорите, что
трудности жизни это вытесняют.
Когда вы говорите, что интенсифицировались обстрелы в Донбассе, вы предполагаете, что это какая-то подготовка новой такой позитивной инъекции в перспективе?
Нет, не позитивной, я об этом не говорю. Нам подчеркивают, что мы не защищаем своих. Людей расстреливают, убивают женщин и детей.
Кто подчеркивает?
Как это? Наши украинские небратья. Ага. Они нам показывают, может быть, неосознанно, потому что это довольно сложное умозаключение, но для культурологов это очевидно. Нам подчеркивают, что мы не защищаем своих. Одно дело, когда люди голодают, холодают, живут впроголодь, живут плохо, ну, на это можно не обращать внимания, а вот когда людей убивают, причем в нарушении всех соглашений, и нас же в нарушении этих соглашений обвиняют, то это подчеркивание того, что своих мы вот в Крыму защитили, а на Донбассе мы не защитили. И это противоречит русской культуре, и противоречие политике государства, общественной культуре, это всегда очень болезненно для государства. Это угроза для существования данной цивилизации, угроза для существования данной государственности.
Но если допустить, что есть у Киева такая цель, она будет достигнута, я имею в виду, будет отклик?
Это неосмысленная цель, судя по поведению нашего государства, нашей бюрократии, отклика не будет никакого, мы это видим сегодня. Вот, то есть отклика не будет никакого, ни позитивного, ни негативного, но это одна из проблем, которые подрывают фундамент российской государственности. Не самое главное, потому что массовая бедность и погружение все новых слоев в бедность и все новых слоев уничтожают значительно больше, более острая проблема. И именно это размывает крымский консенсус.
к этой проблематике обязательно еще...
Противостояние холодильника и телевизора, грубо говоря.
В течение этого часа, конечно, еще обратимся. К санкциям на мгновение хотелось вернуться. Кроме ограничения доступа к финансовым ресурсам международным, как-то еще сейчас, уже в 2016 году, но и в перспективе, санкции всерьез бьют по экономике?
Ну, она бьет по сознанию, потому что, когда высшую награду российского государства вручает, прости господи, президент США, это психологически неправильно.
И вам придется мне пояснить, я, видимо, что-то пропустил.
Ну, в значительной части общества попадание физлица под санкции воспринимается как высшая награда. То есть я знаю людей, которые не гордятся орденами Российской Федерации, правда, они не воевали, они не военные, они это получили, так сказать, по совокупности заслуг, и, строго говоря, не очень понимаю, как можно ордена давать за выслугу лет или за достижения в культуре или там даже в политике. Но это моя проблема, хорошо. Но они действительно воспринимают то, что они попали под санкции, как награду, причем очень-очень-очень высокую.
Ну, возможно, в расчете на то, что их поощрят уже здесь, на этой стороне, за то, что они претерпели это горе.
Публично они это не говорят, это внутреннее ощущение. Может быть, это внутренняя надежда на какие-то пряники, хотя у них с пряниками здесь все было замечательно и до санкций. А что такое санкции? Помимо санкций в отношении физических лиц, хотя я бы, вот в этом отношении я соглашусь с некоторыми нашими либералами, вот просто по факту я бы эти санкции распространял на любого чиновника, по факту занятия им должности, начиная с уровня замначальника департамента. Дорогие друзья, если вы не родились в какой-то зарубежной стране, у вас не должно быть там недвижимости. Родился человек в Белоруссии, на Украине, в Армении, в Соединенных Штатах Америки или в Китае, пожалуйста, нет проблем. У вас там родовое гнездо, может быть, имеете право.
Вы про чиновников, конечно, говорите.
Про чиновников, конечно. Не про Аллу Пугачеву, не про деятелей культуры. Но там депутат, то же самое, родной. Ты пошел избираться, ты хочешь законы писать. Твои интересы должны быть здесь, а не там. То есть вот это вот распространение санкций на физлиц я бы сделал просто автоматически с нашей стороны. Потому что это правильно.
В законодательстве, ну, извините, в качестве примера только США. В законодательстве США есть подобные меры относительно сенаторов?
Понятия не имею, вряд ли есть. Но США страна, которая доминирует в мире, она борется в условиях глобальной конкуренции с точки зрения сильного. Это не ее покупают, это она покупает. Мы находимся в глобальной конкуренции в положении слабого, поэтому у нас должны быть другие правила. Вот. И в данном случае мы все-таки должны жить своим умом, а не американским или там польским. Хотя я сильно подозреваю, что если какой-нибудь польский министр имеет недвижимость в России, да, и об этом узнают, он перестанет быть польским министром в течение 15 минут.
Санкции американские, европейские для нас это, ну, разные все-таки вещи. У нас товарооборот совершенно разный, что с Европой, что с Европой.
Знаете, разный. Но у нас дело, экономика, это же не только товарооборот, это финансовые услуги, это трансфер технологий. Вот. А санкции — это кредитная, инвестиционная и частично технологическая блокада. Мы значительную часть кредитов получали от Соединенных Штатов Америки. Значительную часть инвестиций получали от Соединенных Штатов Америки. Да, эти санкции выгодны для американцев, невыгодны для европейцев. Потому что мы переориентировали часть товарооборота на Америку. Но это их внутренние разборки. То, что американцы при помощи санкций подрывают европейскую экономику, как бы это их проблема, и пусть они разбираются друг с другом как хотят. Да, не будем влезать в чужую семью, это их проблема. Наша проблема заключается в том, что санкции, помимо отдельных видов технологий, которые мы все равно не смогли бы использовать при цене нефти до $50 за баррель, не факт, что мы можем использовать при $55 за баррель, просто не факт, что это рентабельно, надо считать. Но для нас это прекращение внешнего кредитования. Как мы привыкли жить? Государство собирало налоги, критически значимую часть этих налогов выводила на Запад как последний олигарх. Эти деньги поступали в западную финансовую систему. И лучшие из российских налогоплательщиков свои собственные деньги, которые они платили в налоги, брали в кредит на Западе, потому что кредит был более дешевый и более длинный, чем в России, потому что в России в результате вывода денег из страны устраивался искусственный денежный голод. Вот работала такая петля. Я ее назвал петлей Кудрина, но неважно чья, это петля. Санкции эту петлю разорвали. Мы выводим деньги российских налогоплательщиков из страны, но в страну они не возвращаются даже в виде кредитов. Это возможность. Да? А почему говорили ранее, да, еще санкции это хорошо? Появилась возможность разорвать эту петлю и перейти к нормальной ситуации любой развитой страны, когда государство имитирует деньги по потребности экономики, а не в зависимости от того, сколько ему позволили заработать его партнеры, конкуренты извне. Но иметь возможность мало. Нужно еще этой возможностью воспользоваться. Мы этой возможностью не воспользовались. Почему? Потому что если вы хотите внутри страны имитировать деньги по потребностям экономики, то на нашем нынешнем уровне зрелости финансовой системы вы обязаны ограничивать спекуляции финансовые. Если вы этого не делаете, все в 92-м году уходит на валютный рынок. А ограничивать финансовые спекуляции нашему государству невозможно, потому что либералы, которые определяют социально-экономическую политику, они либералы не по Вольтеру, а по Березовскому. Это люди, которые искренне считают, что государство должно служить глобальному бизнесу, а глобальный бизнес, он спекулятивен. Вы не можете, служа спекулянтам, ограничивать спекуляции. Так не бывает.
Говоря о приходе спекулянтов, нельзя не обратить внимание на итоги этого года в части инвестиций иностранных в Россию. Там почти под 800 миллионов долларов, это в сумме вот с тем, что за последний месяц сюда пришло. Как долго еще будут интересоваться российскими рынками, российским рынком внешние
инвесторы? Когда мы говорим инвестиции, у нас перед глазами сразу возникают заводы,
нет,
пароходы.
Нет, конечно, даже, речь идет о том, что люди покупают это пакеты, портфели.
Это финансовые спекуляции, это портфельный инвестор в ценные бумаги. 800 миллионов – это хороший результат для этого рынка. Он незначим для экономики в целом, но это хорошо. Какое-то время еще будут приходить. Я думаю, что до марта месяца они у нас останутся точно.
Что для них будет сигналом на выход? Рубль снова начнет падать?
Скорее, рубль начнет падать в результате их ухода. Это будет, так сказать, катализатором. Я думаю, что прежде всего нужно смотреть будет на очередное решение Федеральной резервной системы. Это вот они могут повысить процентную ставку на 0,25%, а могут на 0,5%, а могут не повысить.
Объясните механизм. Давайте я только скажу, что есть прогнозы, что в течение 2017 года, возможно, еще трижды будут повышать ставку.
Здесь ситуация достаточно простая. Повышение ставки – это значит, что доллар становится дорогим. То есть в доллар становится более выгодно вкладываться. У нас рынок сверхдоходный, но высокорискованный. У американцев рынок низкодоходный и низкорискованный. Когда они повышают ставку рефинансирования, их низкодоходный рынок становится менее низкодоходным. Там повышается. И какая-то часть спекулятивных денег с неразвитых рынка вроде нашего убегает туда. Если они повысят ставку рефинансирования, здорово, от нас убежит значимая часть этих денег. Что у нас с курсом рубля? Значит, у нас, благодаря повышению цены нефти, у нас здорово улучшился платежный баланс. Положительное сальдо текущих операций платежного баланса. То есть, грубо говоря, разница между тем, что мы заработали и потратили по текущим операциям, не только импорт товаров и услуг, там много всяких других видов. Значит, во втором квартале 1,6 миллиарда долларов. В третьем квартале 1,9 миллиарда долларов. Это копейки, это на грани. То есть нужно было делать девальвацию, но тут выросла цена на нефть. И за октябрь, ноябрь, за два месяца положительное сальдо текущих операций платежного баланса подскочило совершенно фантастически и составило 6,6 миллиардов долларов. За два месяца оно стало больше, чем за предшествующие полгода. То есть платежный баланс нормализовался. Правда, у нас ускорился отток капиталов. Если за первые 9 месяцев прошлого года он был в 5 раз ниже, чем в 2015 году, то в октябре-ноябре он превысил прошлогодний уровень 6,5 миллиардов против 6. Но здесь все просто. Благодаря дорогой нефти страна стала зарабатывать больше денег, поскольку развитие экономическое блокируется.
Бегом стали выводить.
Они не находят применения. Чем больше вы заработаете, деньги здесь покрутились, применения не нашли и ушли. Вот вам все бегство капитала. Вот. Так что это, так сказать, счетная вещь. Она демонстрация, так сказать, блокирования развития в нашей стране. Вот. Но, тем не менее, благодаря повышению цены на нефть, экономика получила некоторую поддержку, и в первом полугодии 2017 года можно обойтись без ее поддержки при помощи девальвации. А дальше вступают в силу политические факторы. С одной стороны, если будет повышение ставки ФРС, то может пройти у нас упреждающая девальвация где-нибудь там весной. А, это один вариант. Хотя не очень вероятный. Второй вариант. Если у нас будут досрочные выборы президента в сентябре, то понятно, что делать девальвацию рубля под президентские выборы – это unreal, никто этого делать не будет. А, соответственно, она будет девальвация в конце года. Если у нас выбор президента, как планировалось весной 2018 года, то тогда, наоборот, то, что экономику нужно поддерживать при помощи девальвации, станет ясно даже для нашего правительства и Банка России уже летом, и где-нибудь осенью можно будет проводить девальвацию. Ну, с конца июля, условно говоря. Вот, так что здесь зона неопределенности, но пока можно сказать четко, что до марта рубль будет относительно прочным. То есть он будет слабеть, наверное, но это будет не сильно, не катастрофично.
Напоминаю, это прогноз от Михаила Делягина. Я верно понял, что, по сути, два фактора будут в этой большой системе играть роль. Это повышение, не повышение, и темпы повышения ставки ФРС и исполнение либо неисполнение договоренностей стран-членов ОПЕК.
Вы знаете, здесь много других факторов, потому что, скажем, цена на нефть подросла. Да, формальная причина – это страны ОПЕК договорились. Да. Но была фундаментальная причина. Скажем, я не верил в договоренность стран-членов ОПЕК, но я уверенно говорил, что на Новый год будет больше 50 долларов за баррель. Даже поспорил из-за этого, хотя не люблю спорить. Почему? Потому что помимо балансировки рынка, помимо спроса и предложения, еще такая штука, как себестоимость. А сегодняшние рынки не свободны, они управляются монополиями. Ключевую роль играют американские монополии и другие глобальные монополии. Себестоимость нефти в порту в американском с учетом, обязательным учетом и налогов, и корпоративной алчности чуть меньше 60 долларов за баррель. То есть эти люди работали себе в убыток с лета 2014 года.
И сейчас все просто привели к
некому балансу. И они должны после выборов, которые являются политическим, были политическим ограничением, они должны начать работать в прибыль. То есть должно было быть больше 50 долларов за баррель точно и, скорее всего, под 60. А здесь другой барьер, потому что когда доходит до 60, начинается массовое, так сказать, бурение сланцевых скважин. И здесь, так сказать, потолок. Поэтому потолок очень простой, типа 55-60. То есть будет чуть больше 55, чуть меньше 60, причем она сможет выскакивать в прыжке, пробивать и наверх, пробивать вниз. И в целом коридор смотрит вниз, потому что технологический прогресс снижает себестоимость добычи. И, соответственно, себестоимость нефти даже с учетом корпоративных интересов. Но, понимаете, ведь мы же в мире имеем ситуацию, которая была непредставима нам с учетом всей нашей неэффективности, всей нашей коррупции, всей нашей примитивности, мы этого не укладывается в мозгах, когда крупнейшие нефтяные компании мира брали кредиты для выплаты дивидендов. Это самоедская экономика, это невозможно. Естественно, что они, как структуры умные, они приложили большие усилия для того, чтобы из этой ловушки выскочить. И они имеют влияние на мир для того, чтобы из этой ловушки выскочить. Как оно реализуется практически? Это для политических консультантов или, с другой стороны, для конспирологов, для адвокатов? Я этого не знаю. Я просто понимаю, что это реализуется обязательно.
Но раз мы обратились к разговору о крупнейших нефтедобывающих компаниях российских, я предлагаю уже после информационного выпуска упомянуть, ну, наверное, самую крупную, самую значимую здесь, в России, сделку ушедшего уже 2016 года. Это вот продажа пакета Роснефти. Об этом после новостей говорим.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. Продажа пакета Роснефти – история, ну, по мотивам которой, наверное, можно роман писать, учитывая, что
нужно писать роман.
Там есть задержание и отставка министра экономического развития. Там есть внезапное вообще появление самих покупателей Глинкор и
Катарский этот фонд. Да, я просто напоминаю, что полтора года назад Глинкор балансировал на грани банкротства.
Да.
И он выкрутился из этой ситуации за полгода титанических усилий, но был в мире реальный страх, что вот сейчас Глинкор обанкротится, и, учитывая структуру его кредитов, утянет за собой всю банковскую систему Запада, и это и будет моментом срыва мира в глобальную депрессию. То есть, слава богу, все выдохнули облегченно, Но страх тоже натерпели здорово.
Тот факт, что найдены такие инвесторы, пакет выкуплен, главным образом в этой ситуации решены все-таки интересы инвесторов, то есть они действительно как-то заинтересованы были в том, чтобы войти в Роснефть, или это здесь, в России, все, может быть, выдохнули, потому что исполнили вот целевые указания, которые было дано, ну, приватизация.
На самом деле бывают смешные ситуации, когда учебники говорят правду. И бывает игра, в которой побеждают обе стороны, и бывают взаимовыгодные сделки. Мне самому, как экономисту, смешно эти слова произносить, но действительно такие вещи бывают, когда интересы разные. А я считаю, что вообще вот эта вот идея приватизации крупных кусков, эта идея, во-первых, бессмысленная, а поскольку она бессмысленная, она вредная.
С одной стороны, но это не значит, что она не будет продолжена. Это,
безусловно, безусловно. Войны бессмысленные и вредные с точки зрения гуманизма, гуманиста, но они происходят с чудовищной регулярностью. Вот. А бюджет захлебывается от денег. Факт. Он не знает, куда их девать, он уводит их за границу. Поэтому деньги бюджету не нужны, по крайней мере, сегодня. С другой стороны, федеральному я имею в виду, с другой стороны, можно дискутировать о том, что эффективнее, частная сапожная мастерская или государственная сапожная мастерская. Но на уровне крупных корпораций мы видим тысячи примеров, что эффективность бизнеса крайне, крайне слабо зависит от формы собственности. Есть государственный Сбербанк, который сверхэффективен. Это не нравится многим, но он сверхэффективен. Есть государственные РИА Новости, которые забили частный Интерфакс и намного более эффективны, чем частный Интерфакс. И сейчас этому, по этому же пути идет ТАСС, и, тоже государственный. А мы видим огромное количество частных банков в России, которые, скажем так, не просто неэффективны, аж банкротятся.
Да, но вы начали с того, что не зависит от формы собственности. Придется привести пример частного предприятия, преуспевшего в сравнении с государственным конкурентом.
Любая американская нефтяная компания по сравнению, скажем, со Статойлом. А частный бизнес, который преуспел, Дерипаска, Мордашов, Лукойл. Много всяких примеров. В конце концов, когда мы говорим, что Роснефть платит в бюджет с рубля выручки значительно больше, чем Лукойл, то, вы знаете, это признак коммерческого успеха Лукойла, вы уж меня, конечно, извините. Это признак социальной ответственности государственной компании, и это признак большой выгоды для акционеров частной компании. Вот. Но...
К приватизации.
К приватизации. То есть это бессмысленные действия, носящие характер ритуального идеологического камлания. Но если начальник сказал, что крокодилы летают, значит, крокодилам приходится летать. И крокодилы взлетели. То есть мы видим, что была поставлена задача перечислить в бюджет там 700 с лишним миллиардов. В бюджет
не добрали.
Не добрали и разницу доперечислили дополнительно из специальных дивидендов. Ну вот это как бы признак, просто иллюстрация к идиотизму проведения этой приватизации.
Вы все-таки начали с того, что обе стороны...
Но в рамках исполнения государственного приказа. Угу. Роснефть команда государственная, сказали летать, значит, пришлось проводить приватизацию. Полетели. А мы имеем ситуацию кредитно-инвестиционной финансовой блокады со стороны Запада. Когда под угрозой санкции никто не смеет нам давать ничего, тем более Роснефти, которая находится прямо под государственной компанией. Мы видим, что современный Запад очень вежливо и корректно в эти санкции высморкался. Потому что мы получили эти деньги от стратегического союзника США Катара, который, мы так тактично говорим, стратегический союзник США на сегодняшнем Ближнем Востоке, это означает, что это сознательный враг Российской Федерации. Вот. И он дает нам деньги в нарушении санкций.
Ну, а мы не рискуем, запуская их в нашу...
А вы знаете, в размере 9,5% акций не рискуем.
19,5%.
19,5% на двоих.
А, на двоих, да.
На Глинкор, ну, там, 9,75%, угу, меньше 10%. То есть они даже не имеют собственного члена в совете директоров. Это же не просто так. И Глинкор, который, скажем так, хороший деловой партнер, и мы под это, значит, под эту по продажу им акций мы получаем с Катаром, мы получаем стратегическое сотрудничество. Теперь наши недавние враги заинтересованы
в том... Но это не номинальная вещь, но их интерес вы сами только что описали. 9,5%.
9,75%, да, но они заинтересованы в том, чтобы у нас все было хорошо, иначе они понесут убытки. То есть, скажем так, своих террористов на объекты Роснефти они направлять уже не будут. Ну как, ну, как минимум.
Живописный, да,
как
пример,
минимум. Ну, хорошо. Вот, понятно, их интерес тоже понятен. Они ориентировались на Обаму, Клинтона, компанию. Они проиграли. Они лишились крыши, как, на мой взгляд, лишился господин Улюкаев. Они боятся, что Трамп им эту крышу не предоставит. И предоставит как-то по-другому, на других условиях. Они ищут новых партнеров. То есть их интерес есть и наш интерес есть.
Согласен.
Отлично. А дальше. Глинкор. Для трейдера влезть в производство – это голубая мечта. Просто голубая мечта. Тем более в крупнейшую нефтяную компанию в мира, которая сейчас является Роснефть. А для наших мы получили устойчивый... Роснефть, извините. Mm. Но я как государство, я уже пытаюсь говорить «мы». Роснефть получила устойчивый канал сбыта. Она получила дополнительный долгосрочный контракт, что в нынешнем неустойчивом мире своповых сделок есть некоторая самостоятельная ценность. Это можно посмотреть на примере Европы, которая очень долго скакала по поводу того, что мы отказываемся от трубопроводного газа «Газпрома», потому что это российский империализм, а потом вдруг тихо перестала скакать, а потому что выяснилось, что покупать газ на долгосрочной основе выгоднее, чем на краткосрочной. И то, что «Газпром» получает меньше денег, для «Газпрома» это окупается большей стабильностью.
Они до этого на краткосрочной настаивали, потому что непонятно было, какая зима будет, сколько чего понадобится.
Ну, потому что они идеологически поверили, что краткосрочная срочно это всегда выгоднее. Оказалось, что всегда выгоднее долгосрочное. И в результате изгнания «Газпрома» с рынков Европы, такого целенаправленного выдавливания, когда слово «Газпром» стало матерным ругательством, когда людей, понимающих Путина, из немецкой политологии выкидывают из профессии, но людей, понимающих «Газпром», там просто таковых нет, потому что это за пределами добра и зла. Вот в результате этой кампании по изгнанию российского газа доля «Газпрома» рухнула с 27% до 33,5%. Потому что это оказалось выгоднее. Вот и все. Вот. А, и то, что там поляки пляшут, прибалты пляшут, ну, над ними все тихо смеются. И европейцы борются за то, чтобы российский газ не продавался на Украину, потому что перепродажа российского газа на Украину оказалась, позволила им зарабатывать там до 40%.
Вот. А, к персоналиям сейчас хотел перейти, тоже касается этой истории с Роснефтью. Задержание и отставка Улюкаева и назначение Орешкина на пост министра экономического развития. Ну, сейчас это все в сумме дает какой-то результат, или, может быть, дает повод какой-то прогноз делать, как министерство будет действовать дальше?
Знаете, мы не знаем, что это было толком. Об этом сейчас можно поговорить отдельно. Орешкин точно такой же Улюкаев, только помоложе, поумнее. Вот, ну, он не хам, это видно, это хорошо. Он не дурак, это тоже хорошо, это большое отличие. Но экономическая политика будет точно той же самой, и представления об экономике такие же примитивные, как у Улюкаева. Ну, цитата, которая мне просто разрушила мозг, что нужно найти педаль газа в экономике, на которую нужно нажать, чтобы она поехала быстро. То есть человек не осознает, что его задача заключается в перестроении экономики, в изменении ее структур. Он относится к экономике как к некоторой данности. Нужно найти волшебную кнопку. Помните, как в «Приключениях электроника», где у него кнопка? И святая вера, что эта кнопка обязательно есть. Нужно ее просто найти, и все будет хорошо. Но вот как люди, которые жизнь кладут на то, чтобы найти точку G, и в итоге умирают разочарованными. Они понимают, что проблема решается чуть-чуть по-другому. Вот точно так же эти самые наши экономисты ищут в экономику волшебную точку G или волшебную педальку, на которую нужно нажать, и наступит рай.
Это связано с тем, что люди просто не готовы рисковать, ну, вот эти принимающие решения?
Нет, рисковать-то они готовы, и в любом случае...
Я имею в виду то, что они рассчитывают работать с уже вот существующей какой-то системой и не готовы ее
переворотить. Это хуже, понимаете, это люди... условного поколения ЕГЭ, пусть даже лично не сдавали, они не понимают, что мир можно изменить. Вот когда я был на Западе, а я не три раза приходил из жизни принимать решение об эмиграции, два раза я принимал его уже совершенно сознательно. И меня потрясло на Западе, и в конце концов привело к тому, что я остался здесь, то, что носители западной культуры, они себе в массе своей не представляют, что у них есть право менять правила. Вот у нас это правило вшито в подкорку. Если бы директором был я, дайте порулить, я вам устрою. Любой таксист вам объяснит, как правильно руководить государством. Да, это право отнято, Да, этого права нет, но оно существует в возможности и дает нам некоторые дополнительные измерения. А вот западный человек, он живет в городах, которые были построены его прадедами, и он не может себе представить, что что-то можно изменить. Можно пошевелить налог на 0,5%, да, но не больше. А вот господин Орешкин, на мой взгляд, и в целом наши либералы из этого же поколения, они живут в экономике, которую построил, прости господи, товарищ Сталин. И они понимают, что эта экономика не совсем уже соответствует нынешним требованиям. Они подозревают, что ее можно разрушить. Но они не догадываются, что ее можно создать заново. У них нет этой целеполагания. Это целеполагание у них полностью ампутировано. Поэтому они, сидя в Запорожце или в Жигулях, или даже в Волге, они лихорадочно ищут педальку, которая превратит ее в Мерседес.
Вы сказали, что готовы сделать предположение о том, что же произошло с министром Улюкаевым.
Понимаете, у нас была очень странная реакция государства. То есть я даже не буду рассматривать, он пришел за своей зарплатой черной, он пришел за черной регулярной выплатой на министерство, он пришел шантажировать...
Почитайте. Это предположение Михаила Делягина.
Это предположение. Да. Это все предположение, это все варианты поведения. И вымогать, на это бы ума, я думаю, тоже хватило бы. Это не важно. Важна совершенно неожиданная реакция государственного механизма. Понятно, что решение принимал не Сечин. Решение, скорее всего, по министру принимал президент. И вот ситуация, когда арестовывают действующего министра. Почему у нас даже в полиции, даже рядового полицейского, сначала нашкодившего, сначала увольняют, а уже потом отдают под суд? Даже задним числом увольняют. Потому что, если вы арестовываете, наказываете действующего сотрудника, вы тем самым дискредитируете того, кто его назначил. Вы ставите под удар того, кто его назначил. Поэтому у нас прошлый министр, которого арестовали при исполнении им своих полномочий, был товарищ Берия в 1953 году. А если принять за гипотезу, что его никто не арестовал, расстреляли прямо на квартире, а потом, так сказать, устроили некоторый цирк, то еще раньше, в период тех самых сталинских репрессий. Это невозможно для государственного механизма. Что мешало сначала объявить об отставке, а потом объявить об аресте? Нет, дождались решения суда, и уже, когда суд принял решение об аресте действующего министра, уже только после этого его уволили.
Вы задаете вопрос, что мешало, но, может быть, тогда приходится сделать вывод, это что решение принималось не...
Решение принималось... Это признак уровня того, что решение принималось панически. Решение принималось в необычной ситуации. Извините, коррупция необычной ситуацией не является. После ареста, задержания трех губернаторов... даже коррупция на высоком уровне, которая прокалывается, чрезвычайной ситуацией не является. Значит, была какая-то другая чрезвычайная ситуация. На это же совпали совершенно фантастические явления природы. Например, вспомнили, что Роснана в 2012 году не построила завод в Переяславле-Залесском. Оно не построило в 2012 году, об этом вспомнили в 2016. Господин Макфол действительно был посмешищем, когда он был послом в Москве, Соединенных Штатов Америки, его даже в некоторые официальные присутственные места не пускали демонстративно. Даже из машины с сенаторами высаживали, когда он ехал с официальной делегацией. Но это было давно, он уже давно не посол. Почему понадобилось закрывать ему въезд сейчас? Вот, это вещи достаточно странные.
Есть вопрос, который я вот в этих условно-итоговых передачах практически всем задавал. То, что в течение этого года мы наблюдали такое количество задержаний, ну, начиная от Улюкаева или заканчивая Улюкаевым, задержания в том числе и среди силовиков, и в Следственном комитете, и в МВД, задержания губернаторов, аресты губернаторов, вы готовы это объединять, если не в одну большую историю?
Да, конечно, то... конечно. Обратите внимание, у нас идет реальная борьба с коррупционерами, при полном отсутствии какой бы то ни было борьбы с коррупцией как явлением, потому что нет... попыток существенного изменения правил игры. Если сохраняется коррупция как явление, но идет борьба с коррупционерами как классом, моя гипотеза достаточно проста. Сокращаются финансовые потоки, конкуренция за них растет, соответственно, проигравшие конкуренцию оформляются теми или иными уголовными делами. Все.
От наших персоналей давайте на Трампа посмотрим. Он как-то сыграет, но как сыграет? Я имею в виду вот роль Трампа потенциальная в экономическом успехе или в экономическом крахе Россию?
Ну, роль Трампа в том, что Третьей мировой войны не случилось. Роль Трампа в том, что, наверное, снизятся санкции, и это, с моей точки зрения, плохо. Они не отменятся совсем, но они все-таки немножко символически снизятся. Потому что снизится мотивация для восстановления экономического суверенитета, для перехода от внешнего финансирования экономики к внутреннему. А, безусловно, сотрудничество возобновится, расширится, это будет хорошо для экономики. Хотя нужно понимать, что Трамп – это американский бизнесмен в классической форме. Если первая фраза «Вы мой друг», то вторая фраза «Снимай штаны». Причем человек может искренне обидеться, если вы попытаетесь обратить его внимание на логическую нестыковку. Вот, значит, Трамп будет повышать ставку рефинансирования. Это значит, что деньги с неразвитых рынков, в том числе с нашего, будут уходить. Хотя это сейчас, это, и, наверное, в течение 2017 года это будет перекрываться относительно дорогой нефтью. Трамп, скорее всего, будет ограничивать Китай достаточно жестко.
Вот, я как раз хотел спросить, его вот протекционистские меры и решения, которые он анонсировал в отношении Китая, не подтолкнут Китай к нам?
Подтолкнут Китай к нам, но Китай и так очень сильно толкнулся к нам. Формулировка России, великому Китаю нужна стабильная и успешно развивающаяся Россия как надежный стратегический тыл в его противостоянии американскому империализму. Это формулировки года 3, а то и 4.
За ней стоит что? Мы
за
рынок?
За ней стоит понимание того, что в России все должно быть хорошо, иначе в Китае все будет плохо.
Поэтому мы рынок.
Поэтому мы рынок, мы источник сырья, но разрушать нас никто не захочет в Китае. Они очень боятся нашей дестабилизации. Они охвачены американскими, так сказать, вооруженными силами полукольцом, и они очень боятся, что если с Россией случится то же, что с Ливией, Сирией, Югославией, то они окажутся одни и в окружении, они окажутся без партнера.
А при этом, ну, сознавая нашу ценность, они не примеряют на себя ту роль, которую Соединенным Штатам обещает Дональд Трамп. То есть мы и сами себе рынок, мы и сами себе источник сырья.
Они с 2000 года пытаются стать сами себе рынком, но у них не получается.
Но у них там какая-то покупательная способность невероятная, у них там среднего класса...
У них растет покупательная способность, у них среднего класса в два раза больше, чем у нас население. Mm-hmm. Правда, и безработных у них тоже в два раза больше, чем у нас население. Вот. Но китайская экономика остается экспортно ориентированной. Они страшно зависят от доступа на рынок Евросоюза и от доступа на рынок США. Если Трамп, защищая Америку, спасая ржавый пояс Америки от краха окончательного, будет ограничивать Китай, то он тем самым может сорвать мир в глобальную депрессию. Именно это может сорвать мир. Кстати говоря, стратегическая заинтересованность Штатов в этом достаточно проглядывается, что Обама-то пытался сделать то же самое, просто по-другому. Транстихоокеанское партнерство обамовское – это способ уничтожения китайской экономики и в целом экономики БРИКС, потому что в чем смысл? Перевести все дешевое производство из Китая в страны транстихоокеанского партнерства и выстроить железную стену между Китаем и странами транстихоокеанского партнерства. Просто Трамп говорит о барьере между США и Китаем, а Обама строил этот барьер между Вьетнамом, хотел строить между Вьетнамом и Китаем, и Филиппинами, и Индонезией, и Малайзией, и всеми остальными. Вот, то есть Китай все равно должен был быть в окружении, в изоляции от США, потому что вся американская элита воспринимает хозяйственную зависимость от Китая как главную угрозу национальному суверенитету США, как главную угрозу независимости Америки.
Но когда вы говорите элита, вы имеете в виду...
Это национальный
бизнес,
консенсус.
И политика?
Крупный бизнес, имеющий политическое значение.
Но вот. Крупный бизнес, прежде всего, сознательно производство все увел в Китай.
Он увел все производства в Китай, потому что это выгоднее. Сейчас там выросла стоимость рабочей силы, и они готовы к тому, чтобы эти производства вывести из Китая. В рамках транстихоокеанского партнерства они были готовы вывести этот бизнес из Китая.
Угу. Возвращаемся сюда, в Россию. Есть ряд тем, которые так на протяжении года сквозным образом обсуждались у нас здесь и появлялись. Например, налоговая реформа и возможный отказ от плоской шкалы налогообложения. Все выступали либо с предложениями подумать об этом в том же Минфине и в Минэкономразвитии, либо все выступали с клятвенными заявлениями, что нет уж, в 2017 году этого точно не будет.
Нет, но в 2017 году этого точно не будет, потому что есть уже бюджет, где это не предусмотрено, угу. Так что это не будет, и в 2017 году про это можно забыть. Но в целом это демонстрация классовой солидарности российской бюрократии. Потому что даже бизнес согласен с тем, что нужно вводить, бизнес готов обсуждать прогрессивную шкалу. Потому что, с одной стороны, когда там от 17 до 30 миллионов человек работают в теневой сфере, то есть являются преступниками, потому что на самом деле у нас плоская шкала подоходного налога, а в реальности у нас обложение фонда оплаты труда регрессивное. Чем вы беднее, тем вы больше платите. В результате бедные и значительная часть среднего класса, они вытесняются в тень, и в этом причина краха пенсионной системы, потому что просто никто не платит. И люди уходят в тень все время, выдавливаются. Это переход России в тень, он идет полным ходом, ничего с этим не сделаешь. Вот. А богатые люди не платят, поэтому к нам приезжают пожилые французские кинозвезды, а уезжают молодые работяги с талантом, которые не хотят платить 39% фонда оплаты труда. Потому что они это не понимают, зачем это и кому это нужно.
Помимо, вот.
Помимо... Эта система неприемлемая, но она классово обусловлена, потому что построили миллиардеры, российские либеральные реформаторы, построили налоговый рай для себя. Они могут не платить почти ничего. Ну и налоговый ад для всех остальных, но все остальные их не интересуют. Это демократия.
Сейчас вспоминается одна из реплик президента во время пресс-конференции, которая вот в конце
2016 года была. Да, он сказал, я пообщался со специалистами, и плоскую шкалу мы сохраним. Ну, замечательно, общайтесь дальше с этими специалистами.
Смотрите, есть...
Николай II тоже, наверное, с ними общался.
Налог на доход физических лиц, есть куча всяких косвенных налогов, но есть еще такая область, которую президент обозначил как неналоговые сборы, имея в виду то, что москвичи вынуждены платить за платную парковку, ну, и там из регионов еще какие-то примеры
приводили. Во-первых, платная парковка распространилась по регионам, распространяется очень сильно, потому что пример безнаказанного грабежа, он, в общем-то, вдохновляет некоторых чиновников. Пример капремонта тоже, извините, это не просто неналоговый сбор, это абсолютно произвольный неналоговый сбор, потому что Москва и Питер, в принципе, похожие города. Питер в худшем климате, чем Россия, чем Москва, извините. Москва. Поэтому сбор на капремонт в Питере должен быть такой же или выше, чем в Москве. Он в 7,5 раз ниже. Извините, это бред собачий. В конце прошлого года, ну, в начале 2016 года президент сказал по поводу сборов на капремонт. Ребят, собрали 90 с лишним миллиардов, договоров заключили на 25 миллиардов. Да? Прошел год, как пишут в голливудских фильмах, ни одно животное не пострадало. То есть три четверти того, что с нас собрали, почти три четверти, собрали просто так. Никак эти деньги не используют.
В перспективе однажды.
Ребят, вот когда деньги... в перспективе, вот в этой перспективе вы эти деньги с меня и собираете. А то вы у меня деньги забрали год назад, и они где-то крутятся, вам приносят прибыль. Или вы их уже украли, уважаемые господа.
Обоснование для введения этих сборов, насколько объективно?
Обоснование очень простое. Государство не хочет исполнять свои обязанности перед гражданами Российской Федерации. Поэтому граждане Российской Федерации в рамках социального государства обязаны сами обслуживать свои интересы. Простите, пожалуйста, а если я сам обслуживаю свои интересы, то нафига мне нужно такое государство? Вот зачем? Я своих детей лечу на свои деньги, потому что государственная медицина опасна для здоровья. Я это проходил в центре Москвы со скорой помощью. А я доплачиваю в школе, потому что деньги, которые выделяет государство на образование, помимо того, что они сокращаются, они еще и абсолютно, так сказать, недостаточны. Я не имею никакой безопасности или почти никакой безопасности. Простите, пожалуйста, я цитирую Жареса Алферова. А если государство меня посылает, тогда почему я должен этому государству что-то в виде лояльности или в виде налогов? С какого перепоя?
Это могло бы быть такой идеальной чертой под итоговым разговором по мотивам 2016 года, но все-таки какой-то позитивный сигнал готовы публике дать?
Ну, знаете, я не знаю, в какой степени он будет позитивный. 2017 год будет последним годом, скорее всего, вот этой вот стабильности. Конечно, цена нефти может подскочить до $100 за баррель теоретически, хотя я в это не верю. Конечно, могут быть какие-то новые достижения. Но вот эта вот модель стабилизации на костях за счет падения уровня жизни людей, за счет падения потребления людей, за счет того, что людей отнимают будущее, но этой модели хватит на 17-й год. И то потому, что мы все страшно боимся цифры 17, и даже коммунисты не хотят революции. А дальше, скорее всего, эта система сломается. Если мы не оздоровим государство по-хорошему, так сказать, демонстрируя в виде рейтингов, в виде настроений, даже постов в соцсетях, я уж не говорю про законное поведение в рамках тех или иных законных действий, то тогда эта система сломается по-плохому. Я, правда, не уверен, что это позитивный прогноз, но можно считать, что позитивный прогноз заключается в том, что в 2017 году у нас стабильность сохранится.
На этом мы заканчиваем разговор с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. Спасибо, ждем вас в 2017 году.
Спасибо, счастливо.
Хороший вопрос.